Прошу всех открыть Слово Божие. Давайте мы обратимся к изучаемому нами текстам. Первое послание Тимофею, первая глава. Немножечко вернемся назад, чтобы у нас общий контекст той мысли апостола Павла, чтобы был в сознании, и мы потом остановимся на изучаемых стихах этой главы. Первое послание Тимофею, 1 глава, прочитаем с 3 стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная также, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и осквернителей, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников». А если у вас курсив или в квадратных, или в круглых скобочках клеветников и скотоложников, в оригинале этого нет. И мы продолжаем. «Лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено». Сегодня наши границы изучаемых стихов будут с 8 по 10 стих. Я специально прочитал 11 стих для того, чтобы у нас была ясная картинка того, где мы с вами находимся, чтобы мы понимали суть данного текста. К благовестию, к 11 стиху мы немножечко позже подойдем. Так, сейчас нужно одну минуточку сделать паузу. Эти грешные гаджеты мне уже второй раз сегодня сюрприз делают. Куда-то исчез весь мой конспект. Я, в принципе, помню по памяти, но хотелось бы... Давайте, пока он подгружается. Я хочу вот с чего начать. В каждом из нас вот живет фарисей. И это никуда не вытравить, не избавиться от него, не переделать нас. Я по себе скажу, я уверовал в достаточно консервативной церкви, где, ну, все было по правилам. И вся праведность, которую нужно было проявить, она выражалась в правильном поведении, в правильных словах, в той субкультуре, в которой ты находишься, в правильной прическе, мне даже там говорили, что нужно вот стричься не так, а вот так, в правильной одежде, даже стиль одежды. Вот все это просто оттачивалось до миллиметра, чтобы все видели, что ты верующий. Вы знаете, это прилипло очень быстро, и очень быстро я кое-что заметил. Я понимал, что раз меня учат старшие братья, служители во Христе, у которых есть опыт, я думал, это и есть путь праведности. Но я быстро заметил, что внутри ничего не меняется. Когда говорили или призывали о том, что нужно благовествовать людям, там не было сердцевины, вот, мотивации, что у тебя должна быть, не знаю, любовь к грешникам, сострадание к ним. Вот это должна быть мотивация, а не просто соревнование, сколько ты больше наговорил людям о Христе и привел их в церковь. И вот когда люди собираются вместе, начинают рассказывать или выходить в церковь, говорить, я вот там столько там рассказал, я вот это, я вот то. И вот этот вот градус растет. Точно так же вопрос молитвы. Кто сколько киловатт-часов намолился? Но никогда не было этой связи в том, что ты общаешься с живым Богом. Да, оно звучало, но оно где-то так, вот просто присыпочка такая была. И вот молитва, чтение Писания, благовестие, правильная одежда. Все оно формировало во плоти твоей гордыню. Теперь, друзья, представьте. насколько ужасным является то состояние души человека, да, когда мы видим, что не просто за 2-3 года к тебе это прилипло. Кстати, я от этого выветривался 10 лет. И я не рос в христианской семье, чтобы родители вот так вот, ну, учили, что праведность или путь спасения через дела или через принадлежность к родословию там или еще к чему-то. Абсолютно ничего этого даже близко не было. Так вот, посмотрите, насколько сложно было понять людям, которые были в этой системе столетиями, которые настолько мощно привыкли к тому, что они близки к Богу через принадлежность и правильные дела, правильные молитвы, правильное время посещения собраний и всего остального. Просто невероятно. И вдруг бамс, церковь. Они, оказываются, эти люди в церкви. Они-то, ну, понимали, что должен был прийти Мессия, и аргументов того, чтобы воспрепятствовать этой логике, нет. Они были современники, многие из них, возможно, жили в Иерусалиме или приходили на праздники и видели, может быть, воочию Христа. Потом Христос ушел, церковь началась, и кто-то из них, может быть, второе поколение, примкнули к церкви. Но осадок остался. Нужно дальше учить эту молодежь языческую, туповатую, которая с деревьев послазила, поклонялась идолам. Их нужно было учить пути истины. И они взяли на себя роль законоучителей. Поэтому Павел очень конкретно и очень четко понимал всю ту огромную опасность, где люди пытаются отодвинуть Христа в сторону и предложить людям иной путь. Путь спасения, путь освящения через закон. Но это тупик. Это новый виток проблем того, что люди испытывали в Ветхом Завете. Давайте мы с вами посмотрим на вот этот отрывок снова, может быть, детальнее, под таким микроскопом. Вот что Павел обеспокоен тем, что вот эту простоту во Христе, то, что сделал Христос, люди пытаются добавить или наложить к заслугам Христа какие-то свои заслуги. Увести людей или вернуть их в какое-то тяжелое бремя, которое абсолютно не нужно спасенным христианам, заслуги Христа, которые вменены этим людям. И вот сегодня мы посмотрим с вами на назначение Моисеева закона. При тщательном изучении Нового Завета вы увидите, что, наверное, моя статистика, 80% Павел сражается с законниками, которые уводили людей от благодати в церкви и защищает путь спасения через веру и через благодать. Так или иначе, апостол Павел посвящен этому. Благодарение Богу, что вот тот человек в лице Савла, который сам вырос в этой системе, который лучше всех разбирался, что такое быть фарисеем, что такое достигать спасения через свои дела и заслуги. Бог ему дал возможность написать больше всех и всех апостолов посланий и этих детальных, четких наставлений. Мы посмотрим с вами на несколько моментов самого закона Моисеева, для чего он был предназначен. Я не случайно сказал, что в каждом из нас живет фарисей. Есть тенденция и опасная тенденция, чтобы мы оценивали свою христианскую жизнь посредством тех характеристик, о которых я уже упомянул, что были в моей жизни. Вот если вы регулярно, вам удается пребывать в Слове, молиться достаточно много, благовествовать, вот эти видимые факторы в жизни, они могут сыграть обратный эффект. Они могут вызвать в вашем сердце гордыню в том, что с вами все в порядке. Почему? Потому что вы прокручиваете то, что вы делаете. Или повергнуть вас в глубочайшую депрессию, если вы этого не делаете. И вот если вы помните, я всегда это называю человеческими качелями. Вот в центре этой качельки ось под названием человек. Если у вас все хорошо, вы вверху, Как только у вас все не так, как вы определили свою оценку, вы слетаете вниз этой качели. И вот вся жизнь многих христиан вот так в этой качельке и выглядит. То просто святой высокого накала, такой вот прям подходи к нему и от него зажжешься, он такой воспламененный любовью, то он ходит просто кислый, убитый, ты не знаешь, в чем дело, потому что его оценка сосредоточена на себе. Либо в этой точке, либо в этой точке. Но не эта и не эта позиция, она неправильная. Неправильно. Это фарисейство. Это путь либо гордости, надменности, либо путь к какому-то серому существованию христианской жизни. Путь благодати – это путь заслуг Христа, упования на Христа. И вот Павел пытался в данном тексте снова показать, что такое закон Моисея. Показать, как одним те, кто уповали на закон Моисея, будучи уже христианами, и тем, кто, может быть, не до конца разбирался. Может быть, им нужно было немножечко вникнуть в историю, а для чего все-таки был предназначен вот этот вот закон Моисея. Кстати, закон Моисея не потому, что Моисей этот закон издал, и он его придумал. Это закон, который получил Моисей из рук самого Бога и передал людям. Он был посредником, на всякий случай хочу напомнить. Но первый ключик, маленький такой ключик к тому, чтобы мы понимали, что закон не является чем-то страшным и ужасным. Я сразу хочу подчеркнуть, Павел никогда, я еще раз подчеркну, никогда не был против закона. Никогда. Он был против законников. Это огромная разница. И сейчас мы это увидим. Первый вот этот вот ключик. Отношение нашего Господа Иисуса Христа к закону. На нашей домашней группе мы уже прошли этот текст, и мы подробно останавливались, что такое заповеди блаженства, в чем была суть научения Христа. И я думаю, что люди, они занервничали, когда стали слышать нестандартную проповедь Христа, когда Он не произнес «Шема Израиль», да, там «Господь Бог един есть», а Он начал «Блаженный, нищий духом». Как бы о чем-то и зачем. Так вот, 17 стих 5 главы Матфея. «Не думайте, — говорит Христос, — возможно, они начали думать, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но что? Исполнить». Для Христа самая удобная возможность была сказать, забыли закон, заклеили странички Ветхого Завета, фотографии Моисея можете снять и просто в чулан куда-нибудь положить. Смотрите вперед, Новый Завет. Ничего подобного. Христос говорит, я пришел не нарушить, но исполнить. Более того, Он говорит, ни одна запятая, ни один дифтонг, ничего не исчезнет из закона, чтобы я не исполнил. Абсолютно все должно исполниться. Вот теперь... Как смотрел на закон его родной брат по матери Иаков, который не был апостолом, ну, в нашем тексте он, или в послании Иакову написано, что да, апостол Иаков. Посмотрите, как новозаветный автор пишет о законе. 1 глава, 25 стих. Это наше вступление такое кратенькое к нашему тексту. Он называет закон совершенный, и закон свободы. Не кажется противоречие? Всегда кажется, закон это просто тиски какие-то. А он называет закон свободы. И закон совершенный. Нет там никакого недостатка. Нет там ничего такого, что могло бы вызывать у людей ну, какую-то неправильную реакцию. Дальше во 2 главе, 8 стихе, он говорит, что это закон царский. Он знает источник, откуда этот закон пришел. И это он пишет своим... братьям и сестрам-христианам. Ну, интересно было бы заметить, я думаю, что мы не обойдем стороной самого Павла. Вот в нашем тексте, если вы заметили, 8 стих, вот гляньте глазками своими в текст. 1 глава Тимофея, 8 стих. «А мы знаем, что закон что? Добр. подчеркиваю, Павел никогда не воевал с законом. Он вырос на законе. Он знал, что закон это царский. Он знал, что это закон свят, праведен, чист. И он называет его закон добр или благ. В этом законе есть красота. По-другому перевести это слово колосс. Римлянам 7 глава 12 стих. Павел пишет, закон свят, заповедь свята и праведна, и снова добра. Однако, и чуть-чуть мы позже мы посмотрим, Павел никогда не утверждал, что вот этот вот красивый закон, он был предназначен для пути спасения. У него было абсолютно другое назначение. Абсолютно другое назначение. Как у молотка назначение забивать гвозди, а у отвертки закручивать болты, винты, шурупы, все, что там в зависимости от того, как эта отвертка выглядит, да, болты не закручивают. Вот. А у каждого прибора есть свое предназначение. Так и у закона было свое предназначение. Итак, самое первое, друзья. Закон был предназначен для того, чтобы открыть сущность Бога, характер Бога. И он был дан именно в этот момент, когда израильский народ 400 лет потерял всякое понимание того разумения, которое было у Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, и потом пауза. За 400 лет они настолько адаптировались в языческой культуре, что, по моему наблюдению, они стали приверженцами теми 10 богов, против которых Бог устроил казнь в Египте, чтобы показать тьма, мухи, мошки, лягушки и все остальное, стихийные вопросы связаны, и тем более божественный наследник или сам фараон не является богом. И вот Господь обучает их. Но им нужно было понимать, что Бог не просто Бог стихии, Он внутри какой-то есть. Вот почему Он встречается с Моисеем. Вот почему Он являет Себя. И вот 10 заповедей, посмотрите, как оно начинается. Я со 2 стиха прочитаю, буквально вот 2-3 стих. Исход 20 глава. Вот это первый контакт Бога с людьми. Да, уже у Бога была встреча с самим Моисеем. Так вот, что Он хотел, чтобы люди знали? Первый удар громкого «Я, Господь». «Я есмь тот, кто я есмь». «Я есмь сущий Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Бог показывает, что Он, во-первых, живой Бог, самосуществующий, от которого происходит абсолютно все, от него зависит абсолютно все. И он говорит, я твой Бог. И Бог, как Творец, я создал тебя, я нашел тебя, я избрал тебя, я спас тебя, я руковожу тобою. И да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Дальше все 10 заповедей, которые Господь изложил, это как раз-таки было то, или демонстрация того, что внутри у Бога. Это делай, а этого не делай. Все очень просто. Люди, которые жили разбалансированной жизнью, они даже не знали, что они разбалансированы. До тех пор, пока не явился этот закон. Но они должны были понять, осознать, принять, от кого пришел закон. Это царский закон. Это не Моисею пришло в голову что-то, вернулся из пустыни и сказал, вы знаете, на меня упал горящий куст, и мне вот такое повиделось представление, что вот так вот мы должны верить в Бога. И все ему взяли и поверили. Моисей понимал, что люди просто так не поверят. Поэтому он говорит, как тебя зовут? Чтобы люди поверили, к кому я иду. Что за замысел, который ты сейчас делаешь? Ты меня ставишь между наковальней и молотом. Я иду к фараону. И он понимал, что фараон не просто сейчас поднимет руки вверх и скажет, ну, раз Яхве сказал, отпущу вас, идите, идите. Ага. И он понимал, что сейчас он накажет народ и, возможно, создаст такие условия, что народ его будет ненавидеть. Моисей четко понимал, что его ожидает, поэтому он всячески отпирался. То есть Моисей не был самозванцем в этом вопросе, чтобы открыть Бога. Бог открыл себя, и первое назначение закона – явить характер Бога. Кто говорит, что говорит и зачем говорит – это наивысший авторитет. И сейчас дальше мы посмотрим, как взаимосвязь того, что Бог открывает свою сущность, свою природу, свой характер, оно влияет на практическую жизнь людей. Во-вторых, предназначение закона в том, чтобы открыть греховность человека. В прошлый раз я говорил на то, что сам закон не имеет в себе силы изменять людей, исцелять людей. Он своеобразный такой вот прибор, который определяет то или иное состояние человека. Я говорил, что он похож на градусник. Сегодня утром я глюкометр использовал, чтобы проверить уровень сахара в крови. А если у вас есть какие-то другие аппараты, чтобы проверить давление, если вы проверяли, вы увидели, что там выше, ниже. Вот. Но закон никогда не показывал норму. Он всегда показывал нарушение. С вами что-то не так. С вами что-то не так. Своеобразный рентген, который представлен перед лицом человека и показано, с тобой что-то не так. А как? Мы возвращаемся к первой причине. Он сказал, для нас, понимаете, вот кто-то из философов когда-то говорил, знает ли рыба, что она мокрая? Вот подумайте. Возможно, она узнает тогда, когда ее из воды достанут. Вот знает ли грешник, что он грешник? Нет. Ему комфортно, как рыбе в воде. А вот когда грешника вытаскивают на сушу или во свет Божьего вот этого рентгена, вот тогда начинаются трудности. Вот тогда то, что от нас было сокрыто, недоступно и, возможно, для нас привычно, вдруг становится некомфортно и неудобно. В этом предназначение закона. Римлянам 3 глава 20 стих. Павел говорит, я читаю следующую часть этого стиха, чтобы сокращать время. Смотрите, законом познается грех. Законом познается грех. Дальше в этом же послании, 7 глава, 7 стих. Очень красиво. Смотрите, я не иначе узнал грех. Как что? Как посредством закона. Ибо я не понимал бы пожеланий, если бы закон не говорил «не пожелай». Как мы узнаем, что мы нарушители правил дорожного движения? Потому что существует закон. Была бы допустимая скорость 100 км в час в городе, все бы ездили так. Никто бы даже не понимал других каких-то стандартов. Поставили вот столько, и все. Ты нарушил, есть предписание, каким должна быть, какой должен быть там скоростной режим, и есть за это ответственность. Нет заповеди, нет наказания. Вот Павел говорит, пока я не прочитал в Писании «не пожелай», возможно, он имеет в виду какие-то детские годы, когда он через забор заглядывал к пацанам, которые там на лыжах катались, или на скейте, или в футбол играли, или там в теннис, или еще что-то, у него этого не было, и он хотел. А потом еще чего-то хотел, может быть, хотел жениться на том, кто уже была, на той, кто уже была замужем, может быть, еще какие-то вожделения были. Он был человек. И вот эта заповедь, она просто испепеляла его. Он понимал, хотелки внутри есть, а заповедь запрещает это хотеть. В этом «хочу» очень много запретов, которые касались и зависти, и надменности, или превозношения. Я хочу, чтобы у этого не было то, что у меня есть. И вот это «хочу» или «не хочу», оно просто его уничтожало. Он аккуратно берет этот принцип и говорит, вот что такое заповедь, вот для чего она существует. Смотрите, другое послание, другой контекст, но те же проблемы. Проблемы фарисейства, проблемы упования на то, что закон что-то значит для пути спасения или для освящения. Еще один текст из этой же главы, 9 стих, Римлянам 7:9. «Я некогда жил без закона, Но когда пришла заповедь, грех ожил. Возможно, тоже ранние годы его, когда не особо он понимал, что значит «почитай отца и матерь твою», возможно, не до конца понимал, что значит «не клевещи на ближнего своего». Когда включилось понимание, насколько это серьезно, кто говорит, и кому говорит, и какая ответственность, вот здесь он занервничал. Не понимая закона, живя без закона, пока он не работал, все было хорошо. Как только пришел закон, грех ожил, сразу же стал тебе сигналить, ты грешник. Кратенько обобщая, мы видим, что предназначение закона – показать человеку диагноз, истинное лицо, кто ты внутри. Друзья, это на самом деле благо. Вы хотели бы иметь себе справку о том, что вы абсолютно здоровы? Купить там, тут, здесь, и все равно, что там внутри происходит. Глупо, не так ли? Мы хотим точно знать, что у нас внутри, чтобы не пропустить какой-то момент, чтобы врачи потом не сказали, что «а где вы были раньше?» Если у вас частые головные боли были, и вы просто симптоматику эту погашали, но у вас там, к примеру, опухоль, или там в боку болит, или там во время ходьбы еще что-то, почему вы не обратились? Ни один человек так поступать не будет, здравомыслящий. Будут искать причину и устранять ее. Это благо. Вот почему Павел понимал, что закон праведен, свят, чист, благ. И это закон свободы. Это красота, которую Бог дал людям, чтобы показать, у тебя проблемы. Во всем этом Бог работал именно в том акценте, чтобы человек не просто сказал, ну да, что теперь делать? У Бога было ожидание реакции того, как люди отреагируют на вот осознание, понимание себя. Давайте мы возвращаемся к нашему тексту. Для кого все-таки закон был дан? Вот Павел перечисляет огромное количество категорий людей, их поведение. Большинство из них он берет из 10 заповедей. Раз это в нашем тексте есть, мы с вами через все это пройдем. На чем-то мы остановимся детальнее, возможно, не совсем точные слова в нашем переводе, а что-то такое, что точный перевод, мы даже останавливаться не будем. Итак, вот для кого дан закон, с 9 стиха. Первое, для беззаконных. Закон дан для беззаконных. Если ты живешь без закона, тебе нужен закон. То есть, всякий, кто игнорирует или попирает закон, он пилит ту веточку, на которой сидит. У тебя будут проблемы. Вот для тебя дан закон. Во-вторых, или следующее. Для непокорных. Очень интересное слово. Скорее всего, неподвластных людей. Люди, которые строптивые и буйные. Люди, для которых нет авторитетов. Которые сами себе закон. Даже в благородном таком понимании, говорит, я внутри сам себя верю, я понимаю, что добро, что зло, вот я интуитивно живу. Для таких непокорных дан закон, для нечестивых общее слово, которое обобщает всю группу людей, которые живут аморально, для которых совесть не является больше ни сдерживающим фактором, ни каким-то там стандартом, даже вот таким, то, что Творец вложил. Следующее очень такое тоже обобщенное слово для грешников. Все, кто живут мимо цели, им должен был дан закон. А помните, что такое грех? Мимо цели. Друзья, у нас нет другого Бога. У нас один Бог-творец. И Он имеет право диктовать нам условия, как нам жить. И этот диктат, это хороший диктат. Это благо. И он поставил цель. Поклоняйся мне и будь счастлив. Живи в гармонии со своим Создателем и будь счастлив. А люди развернулись и сказали, я хочу жить автономно тебя, чтобы мне никто не указывал. В этом и есть грех, что люди отвергли Бога. Для них дан закон. Дальше Павел перечисляет и говорит, для развратных. Тоже интересное слово, в котором есть такие нотки кощунства, наглости. То, когда люди очень близко, они все как-то синонимами вот разбавлены, но все равно есть у них своеобразные грани. Человек распущенный, нестыдливый, для него, перед ним неважно, взрослый это человек или подросток, чиновник это, или простолюдина, женщина это, или ребенок. Может быть, даже с той точки зрения, что он может вульгарно разговаривать, непочтенно вести себя в обществе. Вот эта вот группа попадает под это слово «развратный». Дальше, для оскверненных тоже очень интересное слово. Это не просто запачканный, оскверненный, вот был чистый церемониально, да, и его там, ну, осквернили чем-то, запачкали, там, монумент какой-то, его краской запачкали, теперь он, его осквернили, там, вандалы какие-то. Здесь интересное такое слово, мне кажется, что Павел делает укольчик тем законоучителям, которые хотели других людей учить. И вот это слово буквально значит негодный и пустой, бесполезный. Чувствуете разницу, да? Вот слово «оскверненный» и буквально «пустой». Корень слова иногда Павел использует «пустословие». Вот это слово, которое здесь «оскверненный», не совсем его перевели, не знаю, может быть, подбирали такое, чтобы оно не повторялось, но люди, которые сами по себе ничего не значат, а думают, что они значат. Помните, Господь говорил, ты о себе говоришь, что ты богат, значим, и видишь, и понимаешь, но на самом деле слеп, жалок, нищ. И все эти проблемы, которые тебе нужно исправить, для таких людей дан закон. Вот Павел уже конкретизирует из этих 10 заповедей, 5-я заповедь. И он говорит, для оскорбителей отца и матери, буквально наносящий удар отцу и наносящий удар матери. Оскорбитель это не тот, кто просто сказал на папу, ты старый динозавр, ты не понимаешь, что такое современная музыка или мода, стиль одежды или еще что-то. Не это оскорбление. Хотя наносящий удар, он может относиться и к словесному оскорблению. Это вот слово, которое подходит к физическому удару и к оскорблению словесному. И то удар. Иногда словесное оскорбление может быть больнее физического и дольше иметь последствия, чем физическое. Так вот, Павел знал, возможность своей жизни, из окружения тех же книжников, фарисеев, которые на людях были, просто выглядели вот лоск, высший пилотаж. Но он знал, что в душе своей они оскорбители отца и матери. 5-я заповедь. Потом 6-ю заповедь он упоминает, говорит, что закон дан против человека убийц. Буквально. Те, кто убивали людей. Христос еще усилил эту трудность, помните, в том, что сказал, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, что? Есть человек-убийца. То есть, по сути своей, убийство происходит внутри человека еще до того, когда это произошло буквально. Там формируется желание, решение и потом исполнение. Если это не получится, то человек носит это убийство внутри себя. Для этой категории дан закон. 7-я заповедь о сексуально нечистых людях для блудников. Это тоже очень широкий спектр. Те, кто читают даже подстрочник, вы заметите, что каждый раз, когда используется слово блудник, там всегда корень этого слова порнея. То есть это может быть сексуальные фантазии, это может быть сексуальные отношения вне брака, это сексуальные отношения, запрещенные, дальше Павел, эту же заповедь говорит, с однополыми людьми, женщина с женщиной, мужчина с мужчиной, гомосексуальные отношения. Вот это широкий спектр этого разврата. Люди, которые жили без закона, Они думали, ну нормально. Смотрят, язычники так живут. Почему бы и нет? Пока еще там женюсь или замуж выйду, надо же как-то стресс гормональный снимать. Ну и будем делать то, что в голову придет. Бамс, появляется закон. Нельзя. А человек понимает, а я уже наделал этого. А что сделать с тем, что уже было? Куда его спрятать? Как избавиться от него? И вот здесь закон помогает человеку. Я не дам тебе покоя. Не дам тебе покоя. Ты будешь жить в переживании. Для человека хищников, мужеложников я упомянул, а человека хищников, буквально не человек хищник, который каннибалист, да, вот с клыками такими, и он хищный сам ходит, ища кого там убить. А человек, который похищал людей. Похищали людей, чтобы продать в рабство. Похищали других рабов, чтобы перепродать. Похищали маленьких детей, чтобы отдать опять-таки в рабство, или чтобы они стали своими или рабами у себя дома. Вот это была распространенная практика. Нарушение 8 заповеди. Павел не останавливается, и мы следуем за ним. Он называет, что заповедь или закон предназначен для лжецов, или буквально для обманщиков. Люди, которые умышленно живут за счет того, что обещают одно и не делают. Умышленно искажают какую-то действительность, запутывают людей. Это нарушение 9 заповеди, где Бог запрещает лгать. Даже 9 заповедь, клятва преступники, нарушение клятвы или тех же обещаний. И на всякий случай, чтобы Павел не упустил ничего, и он говорит, и для всех тех заповедь дана, что противно здравому учению, или буквально, что противоречит учению, которое дает здоровье. Вот это слово «здравое», да, корень слова «гигиена» отсюда у нас. То, что здраво, то, что дает здоровье. И вот Павел учение называет таким, которое дает здоровье. И вот обобщить все это, Павел говорит, вот для кого дан закон. Вы почувствовали себя в этом списке, увидели где-то? Пока заповедь в мою жизнь не пришла, я вообще на это не обращал внимания. А вот когда стал обращаться к Священному Писанию, вот оно привело меня в беспокойство. Потому что ты знаешь, есть на небесах тот, кто дал этот закон, и тот, кто спросит у тебя за то, как ты жил здесь на земле. Вот почему в Писании сказано, нет праведного ни одного. Абсолютно все согрешили. Все под Божьим осуждением. Даже если люди говорят, я никому ничего плохого не сделал. Бог скажет, а что хорошего ты сделал? Ты почитал Бога живого? Ты чтил день Господень? Ты в должной мере почитал родителей своих, ближних своих? Люди могут выкрутиться и говорить, да. Как насчет желаний? Не пожелай. Все мы попали. Все мы попали. Павел решает эту проблему. У вас может быть возникнуть вопрос. Ну, хорошо. У нас есть Библия. У евреев была тоже своя Библия. Но они читали, и закон их обличает. Как быть с людьми, которые жили вне Израиля? Вне закона. Вот Бог их что, приведет на суд и скажет, ты нарушал все эти 10 заповедей. Помните, как Павел решает эту проблему? Бог будет их судить не на основании закона, а на основании их совести. Вот так называемый черный ящик, помещенный Творцом вовнутрь человека, в котором есть вот эти вот вибрационные мембранки, которые в любой местности, на севере, на юге, на востоке, на западе, в цивилизованных обществах, в диких сообществах всегда есть подобные принципы, которые приводят человека к ощущению правильного или неправильного. Я не думаю, что взять, например, какую-нибудь далекую-далекую африканскую деревню, где до сих пор там нет электричества, не знают, что сколько войн там прошло, да, вот они до сих пор ходят в этих повязках, ходят с копьями, с вот этими атрибутами царской власти. Вот неужели у них отключены эти рецепторы, что украсть у кого-то – это благо? Если тебя украли, ты видел, что у тебя сосед украл, и ты утром говоришь: «Привет, Чунга-Чанга, я видел, ты вчера приходил ко мне, там утащил, молодец, так вот время подобрал, все, но я заметил, успеха тебе». Не будет так. А если этот Чунга-Чанга возьмет и изнасилует жену, дочку там или еще кого-то, или хуже того, изнасилует, а потом убьет, то все эти дикие люди, они останутся вот как бы в стороне. Они воспылают гневом и местью. Они скажут: не должно быть так. Воровство, что в Израиле воровство, и в Африке воровство. Понимаете? Точно так же в вопросе лжи. Некоторые говорят, ложь в некоторых случаях, там в племенах каких-то доблесть. Очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Возможно, доблесть в своих глазах, как я наколол всех и вышел сухим из воды и приобрел себе в то, что вот завладел чем-то чужим. Ты в своих глазах может быть доблестный, но не в глазах других людей. Всегда будет внутреннее сопротивление и осуждение. Так вот, длинное пространное такое объяснение. Павел говорит: Бог достанет, это черный ящик. И на суде представит и покажет: ты жил вот так, и ты чувствовал, что ты не прав, и здесь ты не прав, и здесь ты не прав. Поэтому твоя совесть будет тебя судить. Я вам дам ссылку, если хотите, почитайте. Это 2 глава Римлянам, где-то с 13 стиха. И ниже вы увидите, что Павел разбирается с этой проблемой в послании к Римлянам. У людей был вопрос: хорошо, евреев Бог будет судить через закон, как же он остальных людей будет судить? И Павел говорит: через совесть. Но смотрите, судить. Не спасать, а судить. Не спасать, а судить. Потому что путь спасения не через закон и не через этот черный ящик под названием совесть, которая будет всегда говорить: ты не прав. Или может быть говорить: ну, сейчас ты молодец. Итак, первые два назначения Божьего закона. Во-первых, открыть, кто есть Бог, законодатель, кто Он внутри, что Ему нравится, что Ему не нравится. Во-вторых, дать людям понять, что вы грешники, показать настоящее состояние души, сердца, жизни. Третье предназначение – ограничить распространение греха для того, чтобы посредством закона грех имел свои границы. Псалом 18, 11, 12 стихи. Это один из многих таких текстов. Я просто его подобрал, мне кажется, он самым таким удачным. Смотрите, что Давид говорит. «Они, то есть заповеди, вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой, вот оно, охраняется ими. В соблюдении их великая награда». Он не сказал: как достали меня эти заповеди, Моисея, как их много, какие они запутанные, какие они трудные, неудобовразумительные, как оно мне все уже. Скорее бы пришел Христос и отменил все это, чтобы мне жить в период благодати и не напрягаться. Он понимал: заборы, которые поставил для меня Господь, это благо. Это благо, когда на ваших балконах есть перила. Это благо, когда вы поднимаетесь куда-то по лесенке высокой, есть перила. Это благо, когда есть предупреждение, осторожно, сюда не заходить, или скользко, или темно, или опасно, или еще что-то. Когда есть эти знаки, это благо. Это благо. В этом случае, когда мы понимаем, не передвигай межи, или не кради, и повторим все вот эти заповеди, которые касаются людей, это благо. Бог защищал репутацию людей, не клевещи. Бог защищал частную собственность, Бог защищал брак, Бог защищал жизнь. В этом было благо. Когда у людей включен свет, и они смотрят, что Бог дал им это такое же благо. Если вернуться к вопросу правил дорожного движения, мы увидим, что это благо. Согласны? Не существует правила быстрого и сильного, что кто-то там на БТРе будет ездить по городу, и он никого не боится, пока с другим БТРом не встретится. Но когда есть красный свет, это для нас благо. Мы знаем, что сейчас кто-то будет ехать, какой-то джигит, а я постою. Но заметьте, это благо для нас. А вас когда-нибудь останавливал инспектор? Вот вы едете по правилам. Знак такой, скоростной режим такой. Смотрите, где-то там стоит, выглядывает. А было такое, что он вас остановил и сказал, я уже наблюдаю за тобой вот на этом участке уже неделю. И ты никогда не нарушил правил дорожного движения. Молодец. Вот тебе там, не знаю, талон на полный бак бензина или там чего. Никогда. Это наша обязанность исполнять его. Не награда за это. Закон не был предназначен для того, чтобы было наградой, тем более путем спасения. Мы должны это исполнять. Абсолютно должны исполнять. Это наша обязанность. Поэтому закон благ, свят, чист, праведен, потому что он охраняет нас, он сдерживает. Уместно сказать здесь, друзья, Бог не отменил этот закон. Вы скажете, как, стоп, Христос, конец закона. Разве вы где-нибудь найдете в Новом Завете, чтобы Павел где-то сказал, ну, теперь не почитай родителей своих. Можешь запросто красть, можешь запросто нарушать день Господень, можешь делать идолов, завидовать, лгать, клеветать, прелюбодействовать. Что-то подобное мы находим? Нет. Все заповеди, которые истекают из Божьего сердца, нравственные заповеди, они имеют силу. Абсолютно все. Просто сегодня не суббота, седьмой день у нас, а воскресенье, но он седьмой день. И он день почтения Господу. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Вам, наверное, уже хочется заповеди исполнять. Но я понимаю, чтобы не создать какого-то диссонанса в разуме, я, может быть, забегая наперед, вот что хочу сказать. Исполнение заповедей в нашей жизни, любовь к заповедям, это результат того, что с нами произошло. Не причина, что я буду исполнять заповеди, и тогда на меня посыпется благословение в виде спасения и радости, и счастья. А наоборот. Вот в скобочке возьму такую ремарку, да. Мы когда на лидерском нашем изучали богословие поклонения, вот интересно, брат объяснял, вот, кстати, из 10 заповедей, вот наблюдение шикарнейшее. Вот что он говорил. Смотрите, когда появился закон в жизни Израиля? В Египте или в пустыне? Вот вы помните хронологию? Когда? В пустыне. Вот он делает очень хорошую взаимосвязь. Сначала спасение, а потом закон. Всякий возрожденный и спасенный, он будет исполнять закон. Потому что он благ, праведен, чист, свят. Для живого человека, для духовно живого человека, духовные заповеди не трудно исполнять. Как был спасен Моисей, Аарон, Иисус Навин, Халев и многие другие того периода. Возьмем теперь времена Давида, его потомков, и так мы приходим к Исаии, Даниилу и к Иоанну Крестителю, которые жили до Нового Завета. Как они спаслись? Они спаслись по благодати, через веру, да? Но исполняли закон. Вот против кого Павел воевал. Против тех, которые ставили телегу впереди лошади и говорили: сначала закон, а потом спасение. Может быть, если ты его исполнишь. И люди говорят: я не подниму эту штангу. Потому что люди, которых вывел Бог из Египта, много было невозрожденных людей. Поэтому, когда закон в виде штанги нагрузились на их хрупкие плечики, плоть, они поняли: а я это не могу исполнить. Не могу, и все. Христианство то же самое. Сначала возрождение, сначала спасение, сначала вера, сначала новая жизнь с Богом. И потом вы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот эти добрые дела. Закон добр, благ. Всякий, кто во Христе, он будет это исполнять. Для него это будет, я не скажу, что легко, но он будет понимать, что от него требуется. Он будет понимать, что закон проводит черту. Сюда заступать нельзя. Как только мы заступили, Дух Святой внутри будет говорить: стоп, 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 друг. Стоп, дитя, стоп, брат, стоп, сестра. Дальше не можешь идти. Это грех, это зло. Я и внутри это чувствую. Я вижу это снаружи, в Писании. И я возвращаюсь через покаяние Господа, чтобы получить с ним мир. А беззаконники, даже если они в церкви находятся, они скажут: я живу по благодати. И когда они явно попирают заповеди Божьи, скорее всего, Бог не посетил этого человека. Скорее всего, ему снова нужно вернуться к заповедям, чтобы этот рентген сказал: ты так живешь в рабстве греха своего, подчинись этому закону. И следующее, четвертое, для чего предназначен закон? Привести людей ко Христу. Давайте мы прочитаем большой-большой отрывок из Галатам, послания Галатам, 3 глава, с 19 стиха. Тот же автор, тот же дух конфликта и проблемы, другая просто обстановка, но смотрите, что он пишет. Для чего закон? Логический вопрос, то, что мы с вами сегодня смотрим. Для чего дан закон? И вот он отвечает. Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен ли обетованиям Божьим? Павел отвечает: ни в коем случае, ни в коем мере, никак. Вот это категорическое двойное отрицание. Ибо если бы был дан закон, способный животворить, то есть привести к спасению, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Вот. Так закон был дан для нас, смотрите, где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Бамц! Вот оно. Бог открывает себя, Бог открывает человека, Бог защищает человека. И у человека внутри есть желание услышать, кто же его исполнит. Чтобы вот этот вот молодец сделал то, что мы не сделали, и свои заслуги подарил нам. И вот это слово «детоводитель ко Христу», буквально по-гречески «педагог», «учитель», «наставник», «руководитель». Закон взял за руку и ввел в воспитательном процессе человека, как вот маленькому, да, вот были такие педагоги в то время, вот это именно то слово, когда в семьях, я обобщу там, богатые семьи, неважно, в семьях обучали детей как моральным навыкам, так и бытовым. Это кипяток, это холод, это острое, это скользкое, это вот этот вот педагог, он вел этого ребенка до тех пор, пока он не стал совершенным. Павел шикарно берет этот образ и говорит, этот закон вел нас, туда ходи, сюда не ходи. И он должен нас привести куда? К тому, кто его исполнил. Вот он. Я пришел исполнить закон. Не нарушить, но исполнить. Если бы человечество не согрешило, мы жили бы в рамках этого закона. Бог открыл бы нам себя, кто Он есть, что Ему нравится, что Ему не нравится, и посредством этого мы бы функционировали в этом обществе. Это было бы абсолютное благо, радость и все остальное, потому что мы знали, это наш папа, он это любит, а это не любит. И я это буду делать то, что ему нравится, и не буду делать то, что ему не нравится. Поскольку грех все нарушил, вся эта красота, гармония, она просто рухнула, и в этом никто не мог разобраться. До сих пор весь мир не может разобраться, что здесь происходит, кроме Израиля, которому Бог послал это самооткровение и дал эти 10 заповедей. Кстати, посмотрите на конституции любых демократических государств. 90% 10 заповедей там содержатся, потому что это благо. И они знают, что это защищает народ. Но оно никогда не изменит общество. Оно никогда не станет совершенным, святым, праведным, тем более прощенным или свободным от грехов. Пришел в наш мир единый, святой, праведный, дела которого, исполнение закона которого принял Бог Отец. Поэтому взаимосвязь всякий верующий в Иисуса Христа и те дела, которые он совершил, переходят на счет верующего. И теперь Бог смотрит на каждого, кто уверовал в Иисуса Христа и говорит, я тебя принимаю и люблю тебя так, как люблю своего сына. И то, что сделал он, я вижу, что тебе это засчитано, к тебе нет больше никаких претензий. Вот почему Павел в 11 стихе говорит, вот славное благовестие блаженного Бога. И он не останавливается. Он сначала поднимает вот эту вот плохую весть, для кого дан закон, и кто в этом законе несовершенный, для того, чтобы показать путь Евангелия, путь благовестия. По милости Божьей, если Господь продлит нам жизнь, время и возможность, мы посмотрим на вторую часть вот этой вести, да, после плохой к хорошей, и поразмышляем, постараемся вникнуть в то, что было ценно Павлу для наставления Тимофея и той церкви. Пусть благодать Господа, друзья, будет с нами, пусть Его милость, Его праведность, святость всегда сопровождают нас, для того, чтобы, исполняя закон, как Христос говорит, если любите меня, исполните заповеди мои. И наивысшая заповедь – люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всеми силами, всей своей жизнью. И вторая подобная ей – люби ближнего твоего, как самого себя. Аминь. Господи, мы благодарим Тебя, что, изучая Писание, мы видим, как много там содержится истин, которые нам нужно принимать. Мы благодарим Тебя, что могли сегодня снова прикоснуться к этим истинам, для чего Ты оставил закон, для кого он предназначен, кто дал этот закон, насколько он прекрасен и насколько он бесполезен для пути спасения. И мы знаем, что закон – это результат спасенного сердца, когда сердце способно жить Духом Божьим, потому что закон духовен, а каждый человек неспасенный, он плотян, в плоти своей продан греху. Мы благодарны Тебе, Господи, за возможность снова окунуться в эти истины, понимать то, что Павел понимал, ценить то, что он ценил, какой должна быть церковь, куда она должна двигаться, чем она должна жить, как она должна понимать и воспринимать закон. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что закон Твой обличил нас и вызвал у нас страстную жажду искать того, кто мог бы простить наши грехи, а наши беззакония покрыть. И Ты подарил нам Искупителя, подарил нам Божьего Агнца, который исполнил закон, пришел в наш мир и своей праведностью, абсолютным послушанием, святостью и чистотой, возвеличил Тебя и стал нашим представителем, нашим заступником. Наши сердца успокоены в Нем, и воистину, то, что Господь говорил, «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Это произошло с нами, кто пришел к Нему. Пусть Твоя благодать, Господи, будет с нами. Пусть любовь к Слову Твоему, исполнение заповедей Твоих, которые Ты оставил в Писании, будет доказательством того, что мы Твои, и Ты наш. Эти заповеди воистину слаще меда и капель сотой, дороже всякого золота и других драгоценностей. Даруй нам, Господи, чтобы они охраняли нас от всякого зла. Даруй нам разумение этого текста, даруй нам силу и способность исполнять его. Благослови всех моих братьев и сестер, всех, кто нас смотрит, пусть истина Твоя глубоко проникает в сердца, в сознание, в жизни, изменяет нас в подобие и образ Христа. Во имя Твоего молимся, благословенный Бог, во имя Христа. Аминь.